недельная глава Гелькопыч с Равом Лайтманом, глава Трума. Здравствуйте, хорошо, что вы присоединились к нам на беседу о недельной главе. Вы не поверите, что случилось с небес. Выпала мне великая честь учиться с Равом Лайтманом.
Да, мне тоже.
Как ваши дела, Рав Лайтман, все хорошо?
Хорошо, продвигаемся, я надеюсь, что вместе с нами также телезрители.
Постепенно. Мы в главе Трума.
Да.
Большая часть главы занимается построением скинии в пустыне. Это начинается, и говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня от каждого человека, сердце которого пожелает». Это прекрасно, мне кажется, что не говорят тебе,
обязан.
Да, у нас есть купоны на 5-15.
Да, сейчас дверь.
У кого пожелает сердце? Так вы тоже читаете этот стих? Как
да,
любой человек,
конечно.
Который...
Нет насилия в духовном, это закон. Невозможно принудить сердце. И человек и сам не может принудить сердце. Знаешь, это что-то находится в отрыве от нас. Желания, они прежде нас. Творец сотворил желания, разделил его на множество желаний частных, и из этого он выстроил души. Это высшая сила природы, скажем, творец природы, это неважно. Элуким в гематрии Тева. И эти желания, они находятся перед нами, еще до того, как я начинаю думать и осознавать себя. Как мы смотрим на ребенка. Младенец лежит, родился, лежит на столе, бросает ручки, ножки. Желания существуют, но разум, осознание, самоосознание пока нет. То же самое и у нас. Поэтому, если мы говорим о сердце, говорим о каком-то предварительном исправлении, которое я должен произвести у себя, чтобы сердце мое захотело.
Чтобы сердце, есть какая-то... Есть мысль, не знаю, называется ли это мысль, но мысль сердца и мысль головы, и обе они как бы разные,
да,
вещи, да?
Верно, есть разум и сердце.
Моха и либо, что это значит?
Есть желание, есть мысли. Мысли, обычно, они растут рядом с желаниями.
То есть мысли это от моха, от разума, а желание от сердца?
Да.
Так это?
Да. Так, это две основные части, которые действуют.
То есть мысли это, в общем... Инструмент из нашего ящика с инструментами,
верно.
Как пассатижи, как отвертка.
Но это помогает нам отсортировать желания, увеличить одно желание, уменьшить другое желание, и каким-то образом направить нас.
Как я знаю, если я хочу чего-либо, как я знаю, это идет от сердца, от либо моего, или от моха моего разума?
Если это исходит из сердца, то ты просто продан этому желанию и ничего не можешь делать.
Я обязан делать по нему, да?
Да, если это исходит из разума, то ты думаешь, стоит или не стоит тебе использовать это желание, что тебе будет, что выйдет, может быть, прибыль или убыток.
И тогда начинается замешательство, размышления туда-сюда.
Да, и согласно разуму, в сущности измеряют уровень человека. Почему? Потому что, согласно силе разума, силе выяснения, силе осознания зла, он может работать со своими желаниями и изменять их.
Я чувствую, что я думаю иногда слишком много, я обязан сказать вам. Слишком много
зависит о чем. Есть люди, которые думают с утра до вечера, но голова их находится в бирже, или в картах, или в футболе.
Ну, скажем, 20% времени я думаю хорошие мысли, можно сказать, духовные, но большую часть времени я должен сказать вам, что я думаю, мысли холодные, разные замешательства,
потрачены впустую,
которые не ведут меня на самом деле никуда. Я все время переворачиваю разные проблемы, проверяю их, и не могу ночью спать уже от того, что голова моя сгрызена.
Поэтому есть особый материал в науке Каббала, который выстраивает мысли человека буквально в таком хорошем порядке, как в библиотеке.
По иерархии?
Да. И согласно этому порядку, как наши желания в сердце, согласно иерархии, выстроены, и тогда ты можешь точно совместить желания и мысли, они будут у тебя выстроены так парами, они вместе будут поддерживать друг друга. Желание...
Что это значит?
Мысль породит желание, как достичь желаемого, и мысль выведет желание из укрытия, чтобы захотеть правильные вещи, которые стоит желать.
И какой правильный порядок?
Правильный порядок — это не мы определяем.
Не мы определяем.
В этом проблема.
Как установить этот баланс?
Баланс устанавливается свыше. То есть, если я читаю каббалистические книги, они в сущности дают мне программу правильную, связать желания и мысли.
Люди без того, чтобы я понимал, о чем я читаю, Зор, вообще написано по-арамейски, я вообще не понимаю, что там.
Это нехорошо. Нужно читать те вещи, которые ты хоть как-то понимаешь, что они находятся в достижении твоем. И свет, когда действует во время чтения, он выстраивает правильное соотношение, потому что все это путаница, много мыслей, ты говоришь, я не могу спать, желания, вдруг меня бросает туда-сюда. Как это все правильно организовать, в правильных сочетаниях, только свыше свет это может сделать.
То есть вы говорите, что нет методики, которую я могу сказать, желания, мысли, порядок, я просто должен...
Ты читаешь книгу, книга объясняет тебе, в сущности, она даже не объясняет, может быть, ты и не понимаешь ее, но книга говорит о твоем исправленном состоянии, когда ты правильно организован, выстроен согласно природе.
Это автоматически меня выстраивает?
Это автоматически выстраивает вот это излучение из книги, та сила, которая находится в книге, она выстраивает... Буквально явно это происходит. Попытайся. Хотя бы спать будешь нормально.
В тот момент, как мы начали, я много читаю. И хочу сказать, что темп порядочения там немножко медленный.
Но ты пока еще все не спишь хорошо.
Пока что все еще нет. И вот приношение, которое вы будете принимать. Мы в главе Трума. И вот приношение, которое вы будете принимать, говорит Творец. Золото и серебро, и медь, голубую шерсть, и багряницу, и червленицу, и лен, и козью шерсть, и шкуры барани, окрашенные в красный цвет, шкуры тахашей. Что за все это за материалы такие? Почему? Я ведь знаю теперь, что все это во внутренней части Торы.
Да.
Как-то вы мне сказали...
Ты уже правильно начинаешь видеть это.
Да, можно. Так что это за материалы? Что такое золото, серебро, медь, голубая шерсть, багряница?
Это именно те наши желания, основные, с которых человек начинает свое исправление, для того, чтобы исправить их правильно, чтобы они все были ради отдачи. Потому что вся скиния, святость, работа на Творца — это отдача и любовь, стать как Он. Поднять духовное, которое в нас находится изначально, как маленькая искра. Это тонкая свечка. И мне, исходя из внутренней работы, нужно отсортировать все свои желания.
Что такое, допустим, золото, серебро, медь, голубая шерсть, багряница? Что это за тонкости в желаниях?
Я не знаю... Ну, допустим, золото. Каждый из них — это большое выяснение. Это золото соответствует мудрости. Зе-гав. Это дай. Кесов, серебро — это от кисуй, покрыть и что-то, и раскрыть. Это определенные экраны, которые человек обретает на свои эгоистические желания в той мере, в котором он покрывает их. Он в сущности раскрывает то, что находится над ними. Кесов, серебро — это кисуй, скрытие, и трон, и это все понятие скрытия.
Я понимаю, что вы говорите, но я не понимаю, как человек...
Как человек все это выясняет изнутри? Но это согласно той же методике, как я говорил тебе. Он начинает изучать каббалистические книги. Ты помнишь, как мы читали... В конце предисловия к учению о десяти сферот. Это 199 страница, как мне помнится, и возникает вопрос, почему обязали каббалисты каждого человека изучать науку каббала каждого человека. Но есть здесь огромное и достойное распространение дела. То есть нужно распространять, а не скрывать каждому человеку, потому что есть чудесное свойство, неоценимое, то есть самое большое, которое только может быть для занимающихся наукой каббала. То есть кто занимается этим. Что значит, называется «занимается»? Он говорит об этом.
Кто говорит это?
Бали Сулам, в предисловии к учению о десяти сферот. Есть у нас учение о десяти сферот, таких шесть томов, и в них заключается вся каббала. в сущности. И он говорит так: но несмотря на то, что они не понимают то, что учат, как я тебе и советую, открой книгу, читай.
И все, сам факт чтения выстроит мне в голове все шестеренки.
Смотри, что он пишет. Но исходя из желания, сильного стремления понять то, что он учит, потому что учишь о себе, в сущности, пробуждают на себя окружающие их души света. То есть что-то, что приходит к тебе, какой-то свет, какая-то сила, которая воздействует на тебя и начинает прояснять для тебя все. И вдруг ты видишь, а, это серебро, это золото. Вот эти понятия все ты находишь внутри.
То есть нет смысла быть удрученным, говорить, я это не выяснил, я то, нужно просто постепенно это все выстроиться.
Тебе не нужно напрягаться ни в чем, кроме того, чтобы раскрыть книгу и читать. И слушать можно, и смотреть, как наши телезрители. Не нужно большего. Это должно быть приятно.
Золото и серебро, и медь, и голубую шерсть, и багряница. Вернемся к материалам. Золото, серебро, медь, голубую шерсть, багряница, шкуры бараньи, шкуры тахаши. Тахаш. Я большая часть вещей тут, из того, что я понимаю, это то, что называется чистые.
Чистые или нечистые, я скажу тебе, это в нашем мире действительно мы будем изучать это, может быть, сегодня, потому что нам есть о чем поговорить. Смотри, то, что мы видим в нашем мире внешне, весь этот большой мир. Мы в сущности должны понять, что это отражение того, что есть у нас внутри. Если бы внутри у нас не было всех этих свойств, то мы бы не видели это внешне.
И Творец говорит, указание его говорит так: возьми все эти вещи, тахаши этого, шкуры, я надеюсь, что это не какая-нибудь собака там тахаши, я не знаю. Но он берет золото, серебро, медь, и сделайте мне храм, в котором я буду жить. И принято понимать это внутри них, там я нахожусь, живу.
Внутри этих исправленных желаний.
В самом внутри.
Внутри наших исправленных желаний раскрывается высшая сила, и это происходит все в человеке.
Так почему строить скинию?
Что значит внутри них? Во всех этих, которые они приносят свое приношение, построить вот это вместилище святости, то есть дом святости, то есть кли, которая исправлена в святости и в любви отдачи.
Если это внутри нас, в духовном, то зачем строить что-то внешнее физическое? Зачем строить храм из кирпичей, если это внутри нас?
Прежде всего говорится о внутренних исправлениях. И вместе с внутренними исправлениями, когда человек достигает настолько этих исправлений, что и он делает отражение их и снаружи. Потому что наш мир материи, это конечный мир, наше состояние. И мы должны, когда мы находимся внутри себя на самой нижней ступени, и также внешне находимся на самой нижней ступени, построить эту нижнюю ступень, точно соответствующую миру бесконечности, святости.
То есть мы должны, говорят, строение стана народа Израиля в пустыне должно было тоже отражать нашу внутреннюю часть?
Конечно. Смотри, это исходя из раскрытия Творца, из раскрытия всего этого порядка души человека, как она должна была быть исправлена, все наши желания, все наши мысли, все наши побуждения, все вместе, как это должно быть исправлено, и отражение этого, следствие этого внешнее, оно в сущности это и есть построение.
Так зачем нам нужно это следствие, что происходит
снаружи? Потому что мы живем в мире материи, и все это нисхождение миров, ступеней, парцуфов, душ, мы достигли конца. И в этом конце, если мы строим также и в материи все эти вещи, мы тем самым производим замыкание, скажем, связь между нижней ступенью самой и самой высшей ступенью реальности, и тогда свет проходит по этой нити из мира бесконечности до нашего мира, и на этом мы заканчиваем нашу роль.
Так как построить для себя, для нас скинию для Творца.
Это именно то, что он и говорит. С помощью света, который светит во время изучения, ты постепенно начинаешь различать все эти вещи, о которых говорит Тора.
Он говорит, возьми золото, положи тут, серебро там.
Нет. Мы начинаем вдруг ощущать, что все эти вещи находятся внутри нас, и ты различаешь их между желаниями и намерениями этими в тебе. Что действительно называется золото, серебро, и пурпур и все остальные понятия? Как материалы, в той мере, в которой ты исправляешь их, ты можешь сейчас сочетать их между собой, все эти свои желания и свойства, таким образом, что из них ты строишь некие инструменты, килим для раскрытия отдачи, для раскрытия Творца. Я скажу тебе, такие вещи были и кроме Муше. Был очень большой каббалист. Я всегда радовался, когда изучал его со своим учителем, с Рабашем, Рав Барух Шалом Алеви Ашлак. Был, я говорю, о Рамхале.
Моше Хаим Луцато.
Да. Он жил тяжелой жизнью, его преследовали. Он хотел распространять науку Каббала, его не поняли. Он был великим каббалистом. И только Агра, Вилейский Гаон, признал его и тем самым как бы успокоил все эти страсти вокруг него. И смотри, что он пишет. Он, исходя из своего постижения в духовном, описывает, представляет себе до мельчайших подробностей все строение храма в духовном виде, в виде сил. А затем он делает даже чертеж этого.
В этой статье я хотел выяснить по поводу храма, его форму, его закономерности, все его законы и все его закономерности. Я хотел спросить вас, в любой культуре есть здания, есть пирамиды в Египте, в Южной Америке есть храмы в Индии, есть соборы в Европе. Это здания очень-очень впечатляющие, которые свидетельствуют о культуре, которая их построила. Что можем понять о нашей культуре через этот шатер скинии или через наш храм?
Здесь все в материальном рассчитано согласно исправленной душе человека. Храм — это в сущности душа каждого из нас, это не важно, в исправленном состоянии. Как она должна выглядеть духовным, ее результат материальным.
Согласен с этим, но что вы скажете людям, которые превращают физический храм в главный?
Нет, об этом наука Каббала вообще не говорит. Посмотри, согласно Торе, пока они не поднялись на эту ступень, кто такой Бецалель? Тени Творца, когда он понимает и познает Творца, эту силу творения всеобщую, исходя из этого скрытия в тени, как будто бы он производит это отражение в нашем мире и строит скинию. Это особая ступень и особое раскрытие, потому что есть великие каббалисты, которым не было дано раскрыли. Между ними как будто бы есть разные профессии. Скажем, Бали Сулан пишет, Раби Шимон и Раби Акива. Раби Акива был учителем Раби Шимона. Он знал намного больше Раби Шимона. И согласно своей ступени, и согласно объему знания своего, а Раби Шимон был рядом с ним маленьким, но Раби Шимону свыше было дано право раскрыть духовный мир, а Раби Акива нет. И мы думаем, что кто маленький, кто большой, согласно тому, как человек раскрывает нам эти вещи.
Мой вопрос касается храма, это что вы скажете? А, допустим, движение такое верных храмов, они хотят построить третий храм?
Дай Бог, чтобы они построили его правильным образом, согласно тому, как говорит наука Каббала, что ты прежде всего должен зайти на духовный уровень храма, что ты внутри, в сердце своем, это дом. Это все желания человека, чтобы это был дом святости.
Значит, нужно физически его построить, третий храм?
Можно и физически его построить, и мы построим его физически тоже, но только после того, как это будет существовать внутри нас. И более того, не только мы, а третий храм, написано, что он должен быть более красивый, чем два предыдущих храма. Почему? Потому что он должен включать в себя исправление всего мира. Сказано, дом молитвы мой назовется для всех народов, и все познают меня от мала до велика. Как написано у пророка Хизкеля, что народы мира принесут Израиль на плечах своих в храм, и мы должны прежде всего вызвать нашим исправление народов мира в такой мере, чтобы мы достигли этого уровня. И тогда действительно мы достигнем и строительства. А материальное строительство — это исполнится. Я скажу тебе, мы уже здесь касаемся того, что называется восприятие реальности нашей, потому что наш мир воспринимается в нашей органах ощущения, как будто бы это существует. Это материя, все это. Но согласно Каббале это называется иллюзорным миром.
Мир иллюзий.
Да, мир иллюзий. Когда мы заканчиваем исправлять все, мы перестаем ощущать этот мир, как этот мир, и переходим к ощущению жизни на духовном уровне.
Я хотел спросить вас.
И тогда это уже не актуально, построим мы храм или не построим мы храм, но построение храма в материи называется, что до последней ступени нашего материала, который спускается до самого последнего уровня, мы сделаем исправление до конца, то есть во всех наших желаниях, самых худших, мы захотим отдавать и любить ближнего.
И сделай двух херувимов из золота. Что такое эти херувимы? Сделай двух херувимов из золота, и сделай одного на одном краю, другого на другой краю, и на двух краях, и были херувимы с приподнятыми крыльями, и лица их будут обращены друг к другу, и на крышке.
Это самая большая проблема у нас в нашей внутренней работе. С двух сторон, с правой и левой, получение и отдача, то, что мы получаем свыше, желание получать эгоистическое, я получил, я родился с ним.
То есть, секундочку, прежде чем мы начинаем входить в желание, это как херувим и святой святых, это же идолы.
Да, верно.
А мы выяснили о том, что у нас абстрактная такая вера, вдруг ставят нам статуи на ковчеге заветов святая святых.
В сущности, нет большего, чем это, потому что весь Творец, он раскрывается между этих херувимов. Если ты берешь эти две силы, с которыми мы можем работать, это все, что есть в нас. Это сила эгоизма, с одной стороны, и если мы захотим с помощью Каббала получить другую силу, силу отдачи, силу света, и обе эти, как сказано, как края, они должны быть, будем использовать их как крылья, как покрывающие наш эгоизм и поднимаясь над этим в средней линии, как в этих херувимах, как мы строим две линии.
Два херувима — это две силы, положительные и отрицательные?
Да.
В Море, в трактате Юма, говорится, херувимы, любящие друг друга, как любят женщины и мужчины.
Да, верно, связь между ними.
Что ж там, святая святых половая?
Да, потому что человек производит между ними эту связь, тем, что он хочет соединить их. Они не могут соединиться. Человек производит это соединение.
Что же человек делает, я не понял.
Из силы положительной, из силы отрицательной, или ты можешь сказать, мужская и женская части.
Есть между ними притяжение?
Есть, конечно, притяжение, потому что со стороны Творца он хочет отдавать желание получать, со стороны желания получать, оно хочет получать от Творца, но если войдет наслаждение, свет, в желание получать, какое оно есть, то будет разбиение килим.
Что значит? То есть они посередине полового акта, есть у них...
Не-не-не, это потому что человек в середине, он выстроил все это строение между силой отдачи и силой получения в себе. И он желает использовать это для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы раскрыть отдачу, любовь. И человек, он строит эти два обоих херувимов, что это находится в нем. И тогда, исходя из этого строения, он слышит глаз Творца, он поднимает себя на уровень слуха.
То, что вы говорите, здесь у меня внутри есть два херувима, один херувим мужчина, другой женщина.
Да, две силы. Как мы поем в канун субботы. Ты, может, поешь какая-то, да?
Пойдемте, пойдемте, ангелы.
Да, кто эти ангелы? Это именно эти две силы, которые находятся в нас. Мы должны их соединить друг с другом с помощью желания человека использовать как положительную, так и отрицательную сторону. Мы уже договорились, что наше эго мы не выбрасываем, мы используем его правильно с помощью положительной силы. И тогда в правильном сочетании между обоими мы достигаем Творца.
Так почему такой сексуальный образ? Многие люди могут возмутиться этим, сказать, что вы ставите мне какую-то порнографию, там, святое святых.
Зивук, саитет, называется соединение между двумя противоположными силами. Только это соединение, которое происходит для того, чтобы подняться, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Зивук, согласно Каббала, это святая вещь. Это связь между нами и Творцом.
Так я хотел спросить вас,
почему это плохо?
Это как раз мой вопрос. Так есть в религиях вообще...
То, что в религиях и верованиях, это следует понять. Эти верования, эти религии, все они построены
на чувство
вины, подавлении желаний, чувство вины в чем-то. Нет в иудаизме такого?
Что можно делать человеку? Мы знаем даже, что секс называется сфера Исот.
Верно.
Когда Исот, основа, шатка, нельзя построить здание. Мы должны работать с нашей сексуальностью. И, кстати говоря, исправление Раби Нахмана, которое называется «Общее исправление», когда вы говорите «10 собирается на молитву».
Да, исправление Исода.
Что это как раз исправление Исода?
Исправление Исод. Начинается с нашей Бритмила, и далее Исод в отражении нашего мира. Это называется половой орган. Это говорится о том, что человек намеревается подняться над всеми эгоистическими своими желаниями и работать только ради отдачи с ними, но работать с ними ради отдачи. Поэтому он не подавляет себя в сексуальном влечении, он только должен исправить правильное использование этого, и только. Поэтому эти исправления...
То есть не надо думать, как католики?
Не-не-не, не дай Бог. Иначе мы не продолжаем свет. Наша связь с Творцом, это тоже называется саития, зивук.
То есть мы должны пользоваться нашей сексуальностью во благо, если можно так сказать?
В нашем материальном мире, конечно, да, это заповедь, но говорится в основном о духовном, как мы там должны производить это. И в духовном зивук называется зивук дека, ударное саити. То есть я ударяю свое эго и поднимаюсь над ним в зивуге с Творцом. То есть я беру все свои желания, я использую их правильно, и тем самым я поднимаю себя настолько... Посмотри, что написано. Муж и жена, и шхина между ними. Шхина — это раскрытие Творца. И все зависит от намерения человека. И тогда в каждом действии он может достичь духовное.
Наше время закончилось в этот раз, но я не уступлю вам в этом моменте.
Мы ничего не почитали сегодня.
Мы продолжим на следующей неделе по этой теме, потому что эти главы немножко пересекаются. Спасибо вам, Раф Лайтман.
Спасибо всем.
Мы будем здесь на следующей неделе с Божьей помощью. До свидания.